Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня в нашей виртуальной студии в таком традиционном составе, я имею в виду ведущих. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Еще раз добрый вечер. Вот. И я бы сказал, даже мы в традиционном составе вместе с нашим гостем, поскольку не первый раз Борис Хавкин в наших гостях, профессор РГГУ, доктор исторических наук. И мы сегодня будем обсуждать очередную историческую тему, связанную с Второй мировой войной. Но в данном случае скорее нужно действительно сосредоточиться на Великой Отечественной войне, поскольку будем говорить о параде Победы 24 июня 1945 года, параде Победы над фашистской Германией, нацистской, вообще правильнее говорить, наверное, Германией. И что происходило перед парадом Победы, на самом параде Победы, вокруг парада Победы и после парада Победы, да?
Да, можно так сказать.
Там много событий происходило, кроме самого парада.
Так да, сказать, но все да. Это в центре нашего повествования будет рассказ все-таки о судьбе Жукова.
Да, давайте, Виталий, может быть, начнем с такого одного из главных вопросов к Борису. Борис, ну известно, что командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал парад маршал Жуков на Белом жеребце.
Вот давайте. Кличке Кубир.
Да, давайте расскажем нашим слушателям, нашей аудитории программы «Цена Победы», все-таки почему сам Сталин лично не стал принимать парад Победы. Все-таки это очень престижно, и он, да. И он вполне мог бы претендовать. И почему он поручил, а почему он сам все-таки был на Мавзолее, а поручил
на трибуне
Победы Жукову.
Да. Да. Хорошо, добрый день, еще раз, коллеги, раз видеть вас и слышать наших слушателей по радио. И что касается вашего вопроса, почему Сталин лично не принимал парад Победы, а доверил эту великую честь маршалу Жукову, то здесь есть несколько версий и даже легенд. Первая из них состоит в том, что Сталин хотел принимать парад Победы, но принимать парад на коне верхом – честь маршалу Жукову. То здесь есть первая из них, считается, что, наверное, он бы мог бы и Сталин уже просто физически, смотря на то, что, наверное, он бы мог бы и принимать парад. Его союзники по Рузвельт и Черчилль, или как это делал их общий враг Гитлер, мог бы принимать этот парад Победы и в открытом автомобиле. Но почему-то Сталину очень хотелось видеть маршала Победы на белом коне, как некий традиционный российский имперский державный символ Победы. И вот существует такая легенда, что Сталин пытался тренироваться в джигитовке и упал, выпал из седла, упал, ранил плечо, и после этого сказал, что пусть парад Победы принимает Жуков, он настоящий кавалерист. Ну, в частности, рассказ о желании Жукова принимать парад
Победы. По-моему, Борис,
да?
Борис, это рассказ Василия, по-моему, да, был?
Да, это легенда, которая, сейчас я хочу как раз это показать, исторически восходит к беседе, не знаю, была она или нет на самом деле, маршала Жукова и сына Сталина, генерала Василия Сталина. Но в любом случае, эта беседа описано в книге Жукова «Воспоминания и размышления», но не во всех изданиях, а только в последних, начиная с 13-го. Вот в этом 13-м издании, это 22-й главе, есть рассказ Василия Сталина. Я просто позволю себе сейчас процитировать этот самый документ. На другой день я, пишет Жуков, приехал в центральный аэродром посмотреть, как идет тренировка к параду Победы. Там встретил сына Сталина, Василия. Он отозвал меня в сторону и рассказал любопытную историю. Говорю вам под большим секретом, отец сам готовился принимать парад Победы, но случился казус. Третьего дня во время езды от неумелого употребления шпор конь понес отца по манежу, отец ухватившись за гриву, пытался удержаться в седле, но не сумел и упал. При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал, плюнул и сказал: «Пусть принимает парад Жуков, вот старый кавалерист». «А до какой лошади отец тренировался?» — спросил я, то есть Жуков Василия. «На белом арабском коне, на котором он рекомендовал вам принимать парад. Только прошу об этом никому не говорить», — снова повторил Василий. «До сих пор я никому этого не говорил, однако прошло уже немало лет, и я думаю, что теперь об этом случае можно рассказать». Конец цитаты из воспоминаний Жукова. Таким образом, ну, наверное, это легенда больше, чем правда, я думаю, что Сталин сам собирался принимать парад Победы, потому что есть воспоминания полковника Бобылева, который отвечал за подбор лошадей для московских парадов, и в своей книге под названием «Всадники с Красной площади» полковник Бобылев отвечал, что Жуков и Рокоссовский приступили к тренировке в манеже уже в конце мая 45 года, а Сталин в манеже ни разу не был.
Да. Скажите, пожалуйста, вот в этом эпизоде, он вроде как мелкий, но на самом деле ведь для власти символика очень важна. И действительно, кто принимает, кто командует, очень важно.
Да.
Вот как бы вы определили, описали отношение Сталина к своим победоносным маршалам вот по состоянию на май 45-го, июнь 45-го года, когда принималось решение о параде Победы и когда готовился парад Победы?
Да.
Были ли там уже какие-то искры между ними? Или все было пока безмятежно?
Да. Ну, искры между маршалами были во время войны, я бы сказал, постоянные. Сталин умело разыгрывал одного маршала против другого, Жукова против Конева, Рокоссовского против Жукова. Ну, это известные интриги, связанные с тем, чтобы не давать никому возвыситься и особенно усилиться. Ну, известно, что перед началом Берлинской операции снял Рокоссовского и назначил Жукова на берлинское направление, чем, ну, конечно же, ну, обидел, скажем честно, да, маршала Рокоссовского. Но брать Берлин должен был быть, как считал, очевидно, товарищ Сталин, маршал по происхождению русский, а не поляк Рокоссовский. Может быть, в этом дело, может быть, нет. Значит, решение о параде Победы было принято ровно за месяц до парада Победы, а именно 24 мая 45 года, когда в Кремле состоялся прием маршалов, генералов, других высших военных, правительственных деятелей искусства и литературы, на котором приеме Сталин произнес свой знаменитый тост за русский народ. И, если хотите, я вам этот тост могу процитировать, чтобы слушатели поняли, о чем идет речь. Да? Mm-hmm. Вот у меня вот эта вот книжечка.
Да,
«Сталин
можно.
О Великой Отечественной войне». Выступление товарища Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 45 года. «Товарищи, разрешите мне поднять еще один последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Бурные продолжительные аплодисменты, крики «Ура!». Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидая родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь. Мы поставим другое правительство, которая заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. Это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Слава ему, русскому народу, за это доверие, за здоровье русского народа. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Тост, конечно, символический, как вы понимаете. Сталин откровенно льстил русскому народу, да, с одной стороны, с другой стороны, намекал
на то, что он его не прогнал. За то, что он его не прогнал.
Намекал на то, что другой народ бы прогнал такое правительство. Да?
Ну, да.
Русский народ же этого не сделал. И еще один момент. Видимо, уже Сталин выстраивает некую иерархию народов Советского Союза, раз есть первые среди равных, то должны быть и остальные, и последние среди равных, которым вскоре уже было ясно, какой народ Сталин имеет в виду, когда после войны начались все эти антиеврейские кампании борьбы с космополитизмом, с делом еврейского антифашистского комитета и так далее. То есть тост очень сложный и очень многогранный. Но в то же время на совещании с маршалами в этот самый день, 24 мая, Сталин бросает такую реплику, что-то вроде мыслей вслух. А не надо ли нам, товарищи, организовать в Москве парад победы, который символизировал бы героический подвиг советских людей и, прежде всего, русского народа и окончание Великой Отечественной войны советского народа. Ну, конечно, идея организовать такой парад была с восторгом поддержана, и ровно через месяц в Москве и состоялся парад Победы 24 июня 1945 года, знаменитый, грандиозный, можно там накручивать эпитеты, парад, который ознаменовал окончание Великой Отечественной войны, символическое окончание Великой Отечественной войны. Но, казалось бы, парад этот должен был принимать верховный главнокомандующий, хотя бы потому, что он верховный главнокомандующий. Да? Это даже не дело умения Сталина ездить верхом, да? А просто он обязан был бы это сделать, как глава и армии, и государства, и всего, чего можно в Советском Союзе в то время. Однако Сталин от этой роли немножко уклонился, передоверив эту роль маршалу Жукову.
А Борис, сам скажите,
стоял на трибуне Мавзолея. Да.
А вот у меня такой вопрос к вам. Смотрите, и вот этот вот тост, так сказать, за русский народ, да, и отказ принимать парад. Не было ли в этом, в этих жестах, я бы сказал, сталинских, некого такого комплекса собственной вины, и как бы он как бы подчеркивал, да, вот роль русского народа, а парадом роль Жукова, да, то есть он, ну, в какой-то мере, если к нему это подходит вообще этот глагол, в какой-то мере стеснялся быть победителем после всего того, чего он там понаделал, извините, особенно в начале войны.
Ну, Виталий Иванович, я думаю, вы немного усложняете, чтобы Сталин стеснялся быть победителем. Это нужно
какой-то комплекс у него был, да?
У него было очень много комплексов, он от них страдал всю жизнь, да. Вот, но дело здесь, по-моему, не в его личных комплексах, а в политическом расчете. Жуков выглядел в лице народа советского или народов Советского Союза и в лице всего мира маршалом победы, маршалом победителем, да? Жуков, напомню вам, подписал капитуляцию в Карлсхорсте от имени Советского Союза и по поручению Сталина. Да? Победа олицетворением победы в то время служил именно маршал Жуков. И Сталин это очень четко понимал, улавливал, чувствовал больше, чем знал, я так думаю. Поэтому он решил, ну, выдвинуть Жукова на первый план в этой истории, но все-таки в дальнейшем... Ну, я не знаю, личная ревность, политическая ревность или еще какие-то чувства вроде зависти возымели место в этой истории, и Сталин стал коварно, ну, довольно подло и по мелкому, и по крупному мстить Жукову, да и другим военачальникам. Дело в том, что во время войны военные необычайно усилились. Сталин видел в генералитете некую политическую угрозу себе лично. Хотя, конечно, это были маршалы и генералы, преданные товарищу Сталину, и, по-моему, никакой реальной угрозы военного, ну, скажем так, переворота, путча они не представляли. Но в то же время, ну как Сталина могло не насторожить то обстоятельство, что Жуков во время войны не раз, не называл, и не два, и много раз называл американского генерала Эйзенхауэра своим другом и союзником, да, и принимал его в Берлине, и отношения между двумя командующими были самые наилучшие личные. А в 1953 году, напомню вам, еще при жизни Сталина, в январе 1953 года, Дуайт Эйзенхауэр стал президентом Соединенных Штатов. Да? Ну, на мысли какие-то это могло бы навести, да, что, мол, генералы и наши американские, ну, может быть, там за спиной Сталина о чем-то и договорились. Хотя, конечно, это полная ерунда.
Смотрите, Борис, а когда Сталин начал уже практически копать под маршала Жукова, и там ведь был не только маршал Жуков, там была целая плеяда военачальников победоносных, по которым возбуждались дела, проводились следственные действия, которые...
Да. Я бы сказал, что это было уже в 1946 году. Жуков попал в дебилость у великого вождя советских народов, и причина, наверное, была в том, что Сталин не желал делиться славою, прежде всего, даже со своими ближайшими военачальниками. В 1946 году, напомню вам, были арестованы маршал авиации, главный маршал авиации Александр Новиков, командующий военно-воздушными силами Советского Союза. Из Новикова выбивали показания на Жукова. Был арестован, понижен в должности, адмирал флота Николай Кузнецов, был командующим военно-морским флотом во время войны. Был снят со своего поста командующий артиллерией Красной Армии, главный маршал артиллерии Воронов. В 1946 же году началось так называемое генеральское дело, которое сводилось к тому, что генералы Любол слишком злоупотребили своим положением и присвоили себе очень много лишнего, скажем так, трофейного имущества, проявляли некую нескромность и так далее.
Извините, Борис, среди них был генерал Крюков, по-моему, да?
Да, был генерал
Крюков. Муж Руслановой.
А Русланова, напомню вам, любимая певица Жукова, а Крюков был близким Жукову человеком всю войну. И, конечно, копая под семью Руслановой и Крюкова, в общем-то, Сталин и его приближенные из госбезопасности имели цель, метили маршала Жукова. Ну, что касается семьи Русланова и Крюкова, то у них изъяли несметное количество разных ценностей, и Крюкова, и Русланова посадили. Может быть, интересной деталью будет отметить, что генерал Крюков привез с войны такой интересный трофей, как лимузин Геринга, да? Вот. Ну, я думаю,
что вообще чуть ли не целый эшелон приехал.
Ну да, целый эшелон, возможно, и не один. Да, и много таких эшелонов привозили другие высокопоставленные маршалы и генералы, и в том числе и привозил и генерал Жуков, и маршал Жуков, точнее. Вот. Но я хочу, коллеги, чтобы вы понимали, что эти все данные составляла сталинская юстиция, следователи, с политической целью найти компромат до высшей генералитета, естественно, находили. Да? Вот. И к тому же было такое негласное правило, по которому трофеи распределялись, было специальное даже трофейное управление, которое этим занималось в Красной Армии в конце войны и после войны. И, естественно, большая часть, значительная часть этих трофеев, что называется, по должности и по званию, доставалась высшим военачальникам, в том числе и Жукову.
А скажите, Борис, это уже была такая вторая кампания, первая была до войны против маршала Тухачевского и других.
Да, заговор Тухачевского.
По разгрому верхушки Красной Армии. И вот после войны началась кампания...
А Жуков, напомню, вам был учеником Тухачевского.
Да, и после войны началась вот вторая кампания сбора компромата, доносов, формирования файлов и так далее. Как вы думаете, ставил ли Сталин после войны своей целью полностью уничтожить и заменить верхушку Красной Армии, как это было в 1937 году? Или цели политические были более скромные, немножко пригасить, придушить и остановить вот такой вал популярности?
Ну, Владимир, думать за Сталина я не берусь, но могу предположить, что Сталин не собирался уничтожить всю верхушку Красной Армии, но собирался заставить военных... Ну, вновь безусловно подчиняться Сталину, да. И самое главное, сделать так, чтобы военные не лезли в политику. Сталин этого не допускал и все время старался держать свой маршалитет и генералитет вдали от политической роли. А Жуков эту роль уже играл. И объективно это было так. Значит, нужно было направить острие этого удара на маршала Жукова. Что касается первой опалы Жукова, то это 46 год, как я уже сказал. Да? И это не только трофейное дело, косвенно направленное против Жукова. Кстати, те генералы, которые проходили по этому делу, Телегин, Крюков, Терентьев, другие, получили огромные срока, от 10 до 25 лет лагерей, естественно, с конфискацией всего имущества. Да? Жуков же в 46-м году был снят с должности замминистра вооруженных сил, напомню, министром вооруженных сил был Сталин, и с поста главнокомандующего сухопутными войсками Советского Союза. 9 июня 46-го года был издан приказ министра вооруженных сил Союза СССР генерал-генералиссимуса Сталина, согласно об освобождении маршала Жукова от этих должностей. И в приказе подробно выдвигались некие обвинения против Жукова. Могу процитировать, если не боитесь большой цитаты, потому что это, по-моему, очень важный документ. Цитирую. «Обстоятельства дела сводятся к следующему. Бывший командующий военно-воздушными силами Новиков, его имя мы называли, направил недавно в правительство заявление на маршала Жукова, которым сообщал о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и Верховному главнокомандованию. Высший военный совет на своем заседании 1 июня сего года, то есть 46-го, рассмотрел указанное заявление Новикова и установил, что маршал Жуков, несмотря на создание ему правительством и верховным главнокомандованием высокое положение, считал себя обиженным, выражал недовольство решениями правительства и враждебно отзывался о нем, то есть о правительстве, среди подчиненных лиц. Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывал при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны. Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пытался группировать вокруг себя недовольных, провалившихся и отстраненных от работы начальников и брал их под свою защиту, противопоставляя себя тем самым правительству и верховному главнокомандованию. Дальше выдвигаются эти конкретные обвинения Жукову в том плане, что, мол, его роль в некоторых конкретных операциях Великой Отечественной, в частности, в Сталинградской операции, в Крымской операции, была Жуковым и другим, в других операциях, была Жуковым сильно преувеличена. А что касается Берлинской операции, то без помощи войск маршала маршала Рокоссовского и маршала Коню Берлинская операция не была бы столь успешной, и как она на самом деле и была осуществлена в 1945 году. Вот примерно
Борис,
такие.
Сейчас мы...
Чистый донос такой, да?
Совершенно верно.
Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. И сразу после короткого выпуска новостей продолжим наш рассказ о маршале Победы после 1945 года.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, ее ведущие. Мы, как обычно, в эти месяцы уже, теперь можно говорить, в виртуальной студии карантинной. Вот, и у себя дома на карантине или, не знаю, или на рабочем месте наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, профессор ГГУ Борис Хавкин. Поводом для разговора стал парад Победы, сегодняшнего разговора, парад Победы 24 июня 1945 года. Почему, собственно говоря, Сталин не принимал этот парад, почему поручил Жукову, это об этом мы говорили в первой части, и потом вот уже разговор зашел более широкий о том, почему вообще Жуков и другие маршалы Победы, и генералы Победы вот попали после войны в опалу, в сталинскую опалу. Борис, ну я бы еще хотел раз вернуться к самому параду. Там у меня два вопроса, они такие, может быть, покажутся чисто техническими. Первый, известно ли, кто сценарист этого парада Победы? Потому что это же надо было придумать, вот это бросание знамён, да, и так далее. И второе, вопрос такой, он уже более политический. Не было ли, обсуждался ли вопрос, и не было ли такого желания пригласить на этот парад Победы союзников?
Виталий Иванович, вы, может быть, удивитесь, но одним из сценаристов, их было много, был известный советский историк, академик Торле. Именно он предложил этот ритуал древнеримский, по сути, бросание знамен противника в подножье триумфатора. Да? Вот этим триумфатором была трибуна Мавзолея. Да? Вот. Эта идея очень понравилась Сталину, хотя, по воспоминаниям некоторых генералов, Сталин как бы в ритуал парада не вмешивался. Хотя, конечно же, это не совсем так. Да? Все это политическое, идеологическое руководство было за Сталиным. Важно отметить, что в параде Победы принимали участие войска всех 10 фронтов Красной Армии, и среди этих батальонов фронтов были реальные участники войны, у которых, как вы понимаете, со строевой подготовкой было не все в порядке. Это были боевые солдаты и офицеры, а не рота почетного караула. И вот месяц отобрали, во-первых, самых молодых и здоровых, естественно, да, и месяц они тренировались в строевой подготовке, в шагистике. Но, что интересно отметить, среди знаменосцев Победы не было тех самых Егорова и Кантарио знаменитых, которые водрузили знамя Победы над Рейхстагом. Дело в том, что они действительно вместе со знаменем прибыли в Москву для участия в параде Победы, но они выглядели плохо, были изранены, и совсем непредставительно это все казалось на параде. Поэтому, да, собственно, знамя Победы-то было на параде, но без его знаменосцев. И еще интересная деталь.
Там же еще был третий знаменосец.
Да, связанная с парадом Победы. Вот недавно, этим летом в связи с 75-летием Победы у нас по телевизору показывали этот замечательный советский документальный фильм «Парад Победы 45-го года». Да. И, о ужас, я не увидел там войска польского. А между тем поляки, войско польское также принимали участие в параде Победы. Это были как бы единственные из наших союзников, которые свой батальон представили на параде Победы.
И еще Нормандии Неман не было, да? Французов
нет,
не было.
Нет, что такое Нормандия? Одна эскадрилья. А здесь целая армия войска польского принимала участие в штурме Берлина. Что касается иностранных представителей, они все были на трибунах, конечно же. Но я говорю о прохождении войск. Да?
Нет, я говорю об иностранных представителях, я понятно, что военные атташе, военно-морские атташе. Я имею в виду уровни там, Монтгомери, Эйзенхауэра, да, вот таких да, фигур.
Ну да, главнокомандующих союзными войсками не было на параде Победы в Москве, но хочу дополнить вам, коллеги, что парад Победы в Берлине, который принимали, это было 7 сентября 1945 года, который принимали все главнокомандующие союзными войсками, так что здесь, я считаю, никакой обиды, что ли, для Советского Союза не было и быть.
Так, может быть, их и не приглашали.
Да. Может быть, действительно, и их и не приглашали, но весь дипкорпус на высшем уровне был.
Ну, это понятно.
Конечно. Да. Теперь еще, если об этом говорить, о параде, еще одна деталь, я бы сказал, забавная, музеевическая. Да? Для Парада Победы шили новые мундиры. Новую форму. Кстати, нынешняя парадная форма во многом напоминает эту форму. Да? И эта форма сразу же попала под дождь, потому что парад Победы сопровождался сильным дождем. И она сильно полиняла у всех, от рядового до маршала. Теперь получается так, что ни в одном музее собственно, настоящих оригинальных мундиров, в которых принимался парад Победы, нет. А если и есть, то это реставрированные мундиры. Поэтому вот такая забавная музеевическая деталь. Но это так, просто говоря к слову. Да, Владимир, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, я хотел, возвращаясь к теме репрессий и подкопов, был ли мишенью только Жуков как наиболее выдающийся маршал, как маршал Победы?
Или нет, конечно.
Или сеть НКВДшники разбрасывали пошире? И в том числе я имею в виду такие фигуры, как Конев, Рокоссовский и так далее. Вот как широко была заброшена сеть?
Да, сеть была заброшена весьма широко. Но не все из генералов и маршалов, естественно, были привлечены к следствию и осуждены. Напомню вам, что в 50-м году по ложному обвинению в заговоре для борьбы с советской властью были расстреляны маршал Кулик, маршал Гордов, маршал генерал Рыбальченко. И Гордов тоже генерал, я ошибся, Кулик маршал, остальные генералы. И были репрессированы многие другие высшие военачальники, около 40 человек было репрессировано. Что касается Рокоссовского, то вы прекрасно знаете, что ему пришлось надеть польский мундир и отправиться в Варшаву, чтобы командовать войском польским. Он был министром обороны Польши, да, и был единственным маршалом двух государств, Советского Союза и Польской уже Народной Республики. Что касается маршала Конева, то он не был репрессирован, однако тоже он был отодвинут на вторые роли в руководстве вооруженными силами после войны. На первую роль выдвинулся, представьте себе, штатский маршал Булганин, министр вооруженных сил, который нигде не служил в армии. Но зато...
Председателем Совета Министров потом стал.
Да, но зато он правильно понимал политику партии и правительства.
А Будённый и Ворошилов, они остались фаворитами?
Они остались в почетных фаворитах, без реальных, так сказать, полномочий. Да. Ну, например, что Ворошилов стал вообще главой советского государства формально, председателем Президиума Верховного Совета СССР. Будённый был главным инспектором кавалерии. Как он сам говорил, наконец я могу заняться своим любимым делом, выведением новых пород лошадей, вот эти будённовские все. Породы – это как раз, можно сказать, личная заслуга маршала Будённого. А что касается реального победителя или одного из главных маршалов, которые принесли Советскому Союзу победу, маршала Жукова, то он был отправлен в опалу. Об этом мы с вами говорили. Но несмотря на то, что Жуков не был арестован. Он сам об этом пишет, что он ждал ареста каждый день, это в 47-48 годах, и дома у него стоял собранный чемоданчик на случай ареста.
Да, можно вопрос? Да, тогда я задам вопрос по поводу маршала Жукова и насчет его политических амбиций. Смотрите, понятно, что потом уже Хрущев опирался на Жукова, да, когда приходил.
Когда снимал Берию, да.
Когда снимал Берию и так далее и тому подобное. Но потом Жуков попал и у Хрущева.
Совершенно верно.
Его обвиняли в бонапартизме,
да.
И так далее, и так далее.
Да. Да. А знаете, почему в бонапартизме?
Что-нибудь Наполеона вспомнил?
Нет? Ну, конечно. Дело в том, что в 45-46 году художник Василий Яковлев написал знаменитый портрет маршала Жукова на коне.
Ну, да.
Дымленный конь, который своими копытами попирает фашистскую символику. Маршал Жуков, красавец на фоне Бранденбургских ворот. Этот знаменитый портрет украшал дачу Жукова. Сейчас он не висит, а находится в музее вооруженных сил. По-моему, его сейчас нет в экспозиции, а он там в фондах. Но портрет этот самый сохранился. И вот если вы, Виталий Наумович, вспомните знаменитый портрет Жан-Луи Давида, Наполеон Бонапарт, на переводе Сен-Бернар, то вы поймете, откуда это...
Откуда бонапартизм.
Бонапартизма. Да. И почему Жукова обвиняли именно в бонапартизме, а, допустим, не в цезаризме. Да? Вот. Да?
То да. Есть, ну, я имел в виду, смотрите, два политических руководителя, и Сталин, и Хрущев, казалось бы, хотя, так сказать, выступил против Сталина, но оба побаивались Жукова именно с точки зрения, видимо, его политических амбиций.
Да, я не думаю, что из-за политических амбиций они побаивались Жукова. Они его боялись реально из-за его огромного влияния и авторитета в вооруженных силах. А уже была холодная... От позиции вооруженных сил зависело очень многое. Кстати, я думаю, именно из-за начала холодной войны Сталин Жукова и оставил, что называется, на свободе, да? Потому что в случае чего Жуков мог опять пригодиться, да? Еще как пригодиться. И Сталин, я думаю, из-за этого его и не тронул. Что касается амбиций Жукова, то да, у Жукова были грандиозные амбиции, но это были военные амбиции, а не политические амбиции. Жуков пытался реформировать армию после войны, это известно, да, выступал за отмену политического контроля в вооруженных силах, за отмену этого института комиссаров, что, естественно, никак не могло понравиться советскому политическому руководству, которое и было этими самыми политработниками и во время войны, и после войны. Жуков выступал за перевооружение армии, что требовало колоссальных затрат. А страна была в руинах, была разруха послевоенная, да, а Жуков требовал денег на перевооружение. Что, конечно, ну, видимо, нравилось далеко не.
Видимо, боялись, да, что в результате этих реформ образуется такая самостоятельная автономная сила под руководством фактически одного человека.
Ну да, а эта сила и была, это была армия, которая победила во Второй мировой войне.
Ну, да.
Да. И Сталин всячески эту армию пытался принизить, да, ну, скомпрометировать командование этой армии, да, заставить маршалов превратиться до сталинских царедворцев, да, членов, таких как члены политбюро, которые единогласно одобряли все его решения. Да. Вот, это не всегда было возможно. И Жуков, даже если он не хотел играть политической роли, но эту роль играл тогда, когда смещал Берию в 53-й заговор Берии и арест Берии в Кремле именно группой генералов, которыми командовал маршал Жуков. Да?
Его и расстреляли, я так понимаю, тоже подчиненные Жукова, да?
Ну да, маршал Батицкий в авиации, да. То есть Жуков играл политическую роль, и немалую политическую роль, тем, что он был маршал Жуков. Вот. И что касается хрущевских событий, да, то в 57-м году, как вы, наверное, помните эти события, да, да, ну, вы уже тогда и я тоже были маленькими ребятами, да?
Да, совсем маленькими.
Вот. Я говорю об июне
57-го года. Я помню фестиваль молодежи и студентов.
Ну да. Значит, в 57-м году Жуков поддержал Хрущева в борьбе Хрущева против так называемой антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича.
И примкнувшего к ним Шипилова.
Вот эта формула «примкнувший к ним» меня всегда очень радовала. И я никак не мог понять, в чем она состояла. Знаете, что значит «примкнувший к ним»?
Ну, догадываюсь.
Это нет, все очень просто. На заседании, когда голосовали этот вопрос, Дмитрий Трофимович Шипилов немножко задремал и не вовремя поднял руку при голосовании. И оказался примкнувшим к ним. Вот только и всего. Все очень просто. Значит, Жуков тогда в 57-м поддержал Хрущева, да, и политическая роль Жукова во многом определила успех Хрущева, да. Ну, затем, правда, Хрущев расправился и с Жуковым. Хотя Жуков не раз говорил, что он не политик, а военный, но именно своей ролью, которую можно назвать одним словом Жуков, он был политической фигурой, да, вот. И здесь ему даже не нужно было ничего такого предпринимать. И даже когда он был в опале, он все равно оставался политической фигурой, да? Когда командовал Одесским или Свердловским военным округом. Вот отсюда и вся эта политика связана политического именно руководства и Сталина, и затем Хрущева, связанная с попыткой компрометации Жукова и уменьшения его политической роли. Вот. Ну,
а вот допустим, скажите, Борис, да. еще такой вопрос. Ну, по отношению к маршалам, генералам мы понимаем. А чем объяснить? Видимо, Сталин вообще не доверял армии в целом, да, потому что мы же, да, еще ведь, как рассказывают, много свидетельств есть, он с большой настороженностью относился к младшему и там среднему офицерскому составу, тем, которые прошли вот этим маршрутом победы, да? Я имею в виду вот это лейтенант.
Ну, это известно, что Сталин не доверял армии,
да.
Именно армии, которая победила, потому что эти офицеры от лейтенанта до маршала, которые прошли войну, они привыкли действовать мужественно, самостоятельно, иначе бы не было победы, да, если бы они не рисковали и не побеждали, и не проявляли инициативы. А проявление инициативы при Сталине политической, да и военной, наверное, тоже преследовалось довольно жестко. Поэтому свободные люди, которые прошли войну, об этом еще писатель Бакланов писал много, да, они были для Сталина потенциально опасны, да, их нужно было вновь опять привести в подчинение, а сделать это было, ну, практически невозможно с такими людьми, как Жуков, хотя Жуков никогда ни в какой политической оппозиции Сталину не принимал участие.
Была вообще эта политическая оппозиция Сталина?
Ну, конечно, она была.
Но очень незаметно.
Да.
Вообще, вот, если подумать о Жукове, то какая драматическая судьба. Ведь он спасал самого Сталина, когда организовывал победы. Ведь он решил судьбу Хрущева, когда военные арестовали и потом расстреляли его. Он второй раз решил судьбу Хрущева в 57-м году, когда его поддержал. И всякий раз, когда он своих властителей выручал и спасал, они отвечали ему абсолютно черной неблагодарностью.
Да. Именно потому, что попадали в зависимость от Жукова, а это они считали очень опасно.
Вот, это свойство политики просто, да?
Ну, это свойство вот, и политики, и политиков, которые политику осуществляли у нас.
Да. Вот. Здесь можно любые фамилии подставлять, и получается примерно одна и та же схема. От Древнего Рима до нашего...
Да. И потом не забудьте, что Жуков был в очень хороших отношениях, я уже об этом говорил, с генералом Эйзенхауэром. Да? А кем стал Эйзенхауэром у нас после войны? сами знаете, да?
А он, вот, кстати говоря, учитывая его связи с Эйзенхауэром, он не участвовал вот в этом восстановлении таких относительно приличных отношений с Америкой, вот эти два визита Хрущева в Америку, он никак не участвовал в этой подготовке?
Ну, Жуков приглашал Эйзенхауэра в качестве личного гостя, да, посетить Советский Союз и жить у него на даче, да, вот.
Эйзенхауэр не приезжал.
Эйзенхауэр не приезжал, да.
Первый президент американский, это был Никсон, по-моему, который.
Да, да, так что, но все равно это были какие-то контакты, которые госбезопасность не могла контролировать. Да? Это уже было опасно. Вот. И еще вот я хотел бы сказать, что да, из военных арестованных после войны, в частности, из генерал-лейтенанта Телегина выбивались буквально на допросах показания на Жукова. Да? Вот. И тем не менее этих реальных показаний не было, обвинений не было, и обвинить Жукова реально ни в чем было невозможно.
А вы думаете, что нужно да, было? Да?
То есть, ну, Сталину нужен был компромат на Жукова. Да? Если хотите, я вам прочту немного из показаний Телегина, из рассказа Константина Телегина. Цитата следующая. «Я был доставлен без предъявления ордера в Москву, доставлен во внутреннюю тюрьму МГБ. Меня содрали в мою одежду, часы и прочее, одели в рваное и вонючее солдатское мундирование, вырвали золотые коронки вместе с зубами, оскорбляли, издевались». Руководство МВД требовало от меня показаний о заговоре, якобы возглавлявшемся Жуковым. Давали понять, что они тоже Жуков и другие тоже арестованы. У меня были вырваны куски мяса на теле. Меня били головой о стену. Сидеть я не мог в течение полутора лет. Я мог только стоять на коленях у стены, прислонявшись к ней головой. Я даже забыл, что у меня семья, дети, забыл имена детей и жены». Конец цитаты. Вот такие страшные методы. Спрашивается, чего добивались, каких показаний о Жукове? Ну, прежде всего, конечно же, о связях Жукова с американцами.
И заговор. Вот, заговор
военных. И вот эти трофейные дела, которые, ну, позорные, я считаю, приписывались Жукову. О том, что, мол, он среди был чуть ли не барахольщиком и хранил у себя на даче килограммы драгоценностей, 50 ковров, 30 килограммов серебра, 3700 метров шелка, 320 штук ценных мехов и так далее, и так далее.
Да, меня поразила цифра, ему приписывались, что он вывез из Германии 600 картин, значит, да? старых мастеров.
Старых мастеров.
Его обвиняли в том, что он целую галерею, целый да. музей вывез якобы в личное пользование.
Да, это, конечно, насчет 600 картин, ну, вывезенных именно Жуковым в личное пользование, это преувеличение, но советским маршалам полагались и трофейные картины, среди прочего барахла. Что касается вывезенных из Германии картин, то напомню вам, коллеги, картины Дрезденской галереи были вывезены сюда, в Советский Союз, на реставрацию, а потом они вернулись в ГДР. Да?
Ну, они вывозились, там я думаю, что это такая формальная была причина, реставрация, а потом решили вернуть просто.
Вернулись в ГДР, но так или иначе, это те самые картины, которые фигурировали в введении Жукову, что было более 600 картин. Да, просто вам объясняю, откуда эти цифры огромные, умопомрачительные берутся, да? Там 3700 метров шелка, шерсти, бархата и других тканей. Ну куда это? Зачем это? К чему это?
Воспользуюсь случаем, чтобы отослать нашу аудиторию к журналу «Дилетант», где, ой, я себе еще вспомнил, в каком номере, потрясающий рассказ о человеке, писателе, кстати, в будущем, который нашел картины Дрезденской галереи, советский офицер в Дрездене, и потом их сопровождал в Москву, да, писатель Волынский такой. Вот, это очень интересная история.
но она к сегодняшнему нашему рассказу не имеет никакого, ну, очень косвенное отношение.
Косвенно,
ну что, надо, наверное, благодарить Бориса, да?
Да.
Да, Володя, по времени.
Да, я просто хочу, да, да, еще раз обратить
спасибо
внимание,
за...
что, да, что история была далеко не безоблачной, отношений Сталина с маршалами, что шилось новое дело, и только, ну, по стечению обстоятельств, то, что не было таких прямых наветов, доносов, Жуков дожил до смерти диктатора и потом еще до 70-х годов.
Да, жил на своей даче, и, в общем-то, никакой ни политической, ни даже военной особой роли не играл в последние годы.
Он еще успел там побывать.
Он писал свою книгу «Замечательное воспоминание и размышление», которая была издана более чем 25 изданиями. И, это, кстати говоря...
Отдельная история. Отдельная, да, история, это, с этой книгой. 13 изданий. И там, по-моему, уже в конце не он, конечно, писал, а Институт военной истории.
Ну да, но так или иначе там упоминается маршал Брежнев и встреча Жукова с ним, даже Брежнев тогда и маршалом не был. Ну и так далее, да. Вот. В любом случае, к источникам нужно подходить, что называется, критически. Вот. А что касается этой истории про маршала Жукова, то это маршал Победы и великий герой. Он таким
спасибо.
Останется в нашей
спасибо
истории.
Спасибо огромное, Борис. Мы с вами всего продолжим большое делать наши программы. А «Цена Победы», вы ее услышите ровно через неделю. Всем спасибо,
спасибо
большое.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания, коллеги.
Программа «Цена Победы».